новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа «Поток». И в ближайший час самые последние новости с вами будем обсуждать. Присоединитесь, пожалуйста. Прямой эфир 495-7373-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». СМСки плюс 7925-8888-94-8.
В движении.
Движение в городе. Трехбальные пробки. По МКАДу, кстати, есть тоже затруднения, но небольшие между Калужским шоссе и, соответственно, Варшавским шоссе. Здесь будьте внимательны. Еще затруднения в районе Ленинградского шоссе по внутренней стороне. Третье транспортное кольцо. Здесь отмечу пробку от проспекта Маршала Жукова. Тянется она примерно до Рижской эстакады. И также район Лужников. Здесь есть небольшое затруднение. Садовое кольцо, район Орликова переулка. Вот здесь Басманных улиц, метро Красные ворота. Соответственно, придется Садово-Сухаревская улица, придется постоять там дорожно-транспортное происшествие. В остальном Садовое кольцо едет нормально, но еще вот в районе парка культуры около Плющихи сложно. И будьте внимательны, Москворецкая, Кремлевская набережная, там ДТП.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Сергея Лаврова, который говорит, что комментирует контакты с Соединенными Штатами Америки, говорит, что мяч на их стороне. В Госдуму внесут законопроект, который касается контроля деятельности иноагентов. В правительстве подготовили демографическую стратегию, и здесь новые слова появляются: семейноцентризм и многовнуковые бабушки и дедушки. Будем разбираться, что это такое. ВКонтакте возглавила топ соцсетей в России по количеству публикаций и авторов. Будем говорить о том, удалось ли российским платформам стать эффективной альтернативой иностранным, о чем так долго говорили. В «Умных парнях» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что президент Владимир Путин заявлял о готовности к контактам с Соединенными Штатами Америки. По словам главы МИДа, сейчас мяч на стороне Вашингтона. Путин на Валдае сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне, сказал Лавров в интервью проекту «Новый мир». Министр не стал говорить об ожиданиях от команды избранного президента США Дональда Трампа. Он предложил судить по конкретным делам и не исключил, что для республиканцев задачи сдерживания Китая останется все-таки приоритетной. Лаврову не хочется обращать внимание на обещание республиканца Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за сутки. Среди тех, кто сейчас в стане республиканцев высказывает, как пишут, революционные идеи о том, как закончить украинский конфликт, никто нигде не упомянул, что надо населению Украины вернуть права разговаривать, учиться, учить своих детей, получать информацию на русском языке. Эдуард Лазанский с нами, он президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а имеет ли смысл сейчас действительно ждать каких-то кардинальных решений США в области американо-российских отношений?
Кардинальных я не думаю, но каких-то умеренных, там, ограниченных, это вполне вероятно, учитывая ту команду, которую Трамп представил на рассмотрение, ну, большинство из этих кандидатов должен утвердить Сенат, а один кандидат, это его советник по национальной безопасности Волс, его не нужно утверждать, это уже выбор президента. Так вот, если я посмотрел на этот список, он довольно значительный, но я бы так сказать, на процентов 90 это вполне адекватные люди, и если Сенат их утвердит, а там сейчас большинство республиканцев, так как перешло на этих выборах обе палаты теперь у республиканцев, то вот тут есть это большой шанс. Я так смотрю на это, ну, очень таким осторожным оптимизмом.
А что как раз внушает вам этот оптимизм конкретно?
Ну, я просто посмотрел по фамилиям, если можно пройтись. по... Я уже сказал, вот...
То есть они не ярые это... какие-то русофобы или что имеется в виду? Они не замечены в каких-то громких антироссийских заявлениях или что?
Нет, они именно замечены в таких заявлениях вполне адекватных для того, чтобы отношения... Повторяю, очень надо всегда сейчас говорить осторожно, поскольку даже, я уже сказал насчет большинства в Сенате, но так получилось, что вот одна из, я почему сказал 90%, там или сколько, 80%,
да.
Вот этот спикер новый в Сенате, это Тим Тюнс, вот, он как раз не самый, по крайней мере, с моей точки зрения, так как он был один из ярых таких вот сторонников поддержки Украины, и это было, я бы сказал, первое поражение Трампа среди своих, поскольку Трамп, он лоббировал другого, Эрик Скотт, который как раз был на стороне вот этих остальных 80%, которые, ну, говорили, что пора заканчивать с этой войной, нам эта война не нужна, а некоторые вообще выражали резкую критику Зеленского прямо в стенах Конгресса. Так вот этот самый Тюнс, он как раз он спикер, и он будет определять, ну, повестку дня в Сенате. Но единственное, что в его он сказал, что меня немножко успокоило, что все-таки будет поддерживать идеи Трампа и, может быть, даже противоречит своим собственным взглядам. Он все-таки считает, что Трампа нужно поддерживать.
Эдуард Дмитриевич, а нет ли здесь определенного эффекта тоже обманутых ожиданий для нас, например, потому что Трамп, конечно, себя позиционирует как такой отчасти эксцентрик, как человек, который обещает там за одни сутки закончить конфликт, но понятно, что за одни сутки это сделать невозможно. И самое главное, американцы уверены, что, наверное, на их условиях в какой-то степени пойдет, например, Россия согласится или там Украина тоже. Но Лавров же обращает внимание, что пока не слышно ни от кого по поводу населения Украины, которому нужно вернуть право разговаривать, учиться, учить своих детей, получать информацию на русском языке. Пока они не субъектны в этом. Кажется, что американцам не очень интересна судьба украинского народа.
Ну, дело в том, что вот команда Трампа, они их прежде всего интересует не судьба украинского народа, а их интересует судьба самой Америки. Это Make America Great Again. Они хотят обратить внимание прежде всего на своих граждан, которые страдают, потому что те средства, которые выделяют в Украине, вот я даже сделал эти математические подсчеты, что за счет этих денег можно вообще решить проблему бездомных в Америке, во всей Америке. Там более 650 тысяч бездомных, и, кстати, среди них много ветеранов военных, боевых действий. Всех их можно было бы обеспечить квартирами, может, там не роскошными домами, конечно, но, по крайней мере, они бы жили не на улице, или там где-то в палатках. Они жили бы в своих квартирах, получали медицинскую помощь. И вот эти люди понимают. Кстати, последние опросы Gallup, это наиболее влиятельная такая социологическая служба, 80% американцев считают, что страна идет по неверному пути. И именно это помогло, кстати, победить Трампу. Несмотря на то, что мощнейшие средства так называемого глубинного государства были брошены на то, чтобы не допустить, я бы называю, второе пришествие Трампа. Но надо, я уже четвертый раз сказал слово «осторожно», потому что понятно, что эти все глубинные государства никуда не делают, они будут мешать, они будут противодействовать. Демократы, уже, кстати, 18 января будет огромная демонстрация в Вашингтоне против Трампа. Не знаю, появится ли там Харрис или Байден сам с какими-то речами. Наверное, все-таки он нет. Они это предоставят каким-то более таким, ну, низкому составу, но учитывая того, что Байден все-таки говорит, что должен быть плавный там переход. Но все эти силы никуда не делись. Они будут противодействовать. Поэтому слово «осторожный» я бы повторял, но оптимизм, по крайней мере, у меня такой оптимизм есть.
Спасибо большое, Эдуард Дмитриевич. Я вас благодарю. Эдуард Лозанский был с нами, президент Американского университета в Москве. Как вы думаете, если Сергей Лавров говорит, что мяч сейчас на стороне американцев, как они этим воспользуются? Своим, соответственно, вот этим вот положением. Потому что, по мнению министра, например, те, кого представляют как желающих остановить войну, говорят о том, чтобы действовать по линии соприкосновения, о перемирии на 10 лет. Лавров считает, что за те же самые минские договоренности, только в новой упаковке, и даже хуже, потому что минские договоренности были окончательные. Он говорит, что это вот нынешнее предложение, это то же самое, что и Минск. и Минск в итоге ничем не завершился. Кажется, что только российская сторона верила в Минск. А для другой стороны это был способ, чтобы наращивать для Украины, соответственно, силу. А что еще? Газета «Washington Post», напомню, писала, что 7 ноября Дональд Трамп якобы созванивался с президентом России. Но в Кремле факт разговора отрицали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что контакты пока не планируются. До этого еще публикации были, что якобы в команде Трампа разрабатывают некий план, который могут представить план урегулирования конфликта на Украине. Но позиции в этом плане тоже были какие-то сомнительные. То есть, значит, замерение на определенное количество лет, плюс снабжение Украины оружием под обещание, что Украина не вступит в НАТО. Ну, это примерно то, что сейчас и есть. Украину никто в НАТО брать не собирается, но оружия там очень много. И, соответственно, там какая-то материальная помощь. Больше ничего. Но пока от американцев не звучит. Пока Трамп занят сейчас определением своей администрации, но, соответственно, кто-то здесь из наших слушателей нас упрекал, что мы слишком много говорим про американцев. Понимаете, если бы от Америки ничего не зависело, наверное, мы бы с вами не обсуждали Америку. От Америки, как ни крути, все равно много чего зависит, и действительно стоит анализировать, кого именно, каких людей Трамп назначает на посты, потому что, ну, мы же понимаем, там, говорим Байден-Харрис, подразумеваем русофобов, например. Говорим Трамп, и здесь уже оговорку делаем. Но в Кремле, еще раз говорят, и на Смоленской площади говорят, что все-таки надо судить по делам, а не просто потому, что вот кому-то хочется думать, что Трамп, например, более миролюбивый, чем Байден.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуму тем временем внесут законопроект, касающийся контроля деятельности иноагентов. Он предполагает, что иноагенты смогут распоряжаться средствами от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов только после снятия статуса. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Если счет не откроют сами иноагенты, это обязательство ложится на тех, кто перечисляет гонорары. Но вопрос, правда, заключается в том, а как получается, что счет он открыть может, а деньгами этими пользоваться не сможет до снятия статуса. Дмитрий Еловский с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актор». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать, рад приветствовать всех слушателей.
Скажите, пожалуйста, означает ли, что дел о пересмотре статуса иноагентов будет, например, больше, и кто-то из этих людей будет пересматривать свои взгляды и решат от статуса все-таки избавиться?
Я думаю, что я бы не ожидал, что их будет больше, по одной простой причине, что все, кто хотели пересмотра статуса, они и так уже попытались это сделать. Ну и вроде, насколько я помню, там даже были единичные случаи, когда статус снимался. Uh-huh. Но в основном все, кто хотел, это сделали. Надо понимать, что большинство все-таки иноагентов не случайные люди. Свой иноагентский статус они получили, в общем-то, за то, что там в законе написано, да, за получение средств из-за рубежа. И, в общем-то, большая часть из них занимает жестко антигосударственную позицию. Многие живут уже давно за границей, получают они средства из различных фондов заграничных. И, в общем-то, кроме там, я не готов говорить про цифры, какое количество получает деньги из России. Тут, как бы, наверное, mm-hmm. лучше авторам законопроекта с этим отослаться. Но насколько я вижу, большинство из них и так, в общем-то, источниками дохода имеют различные там западные фонды, и на эти деньги
ведут... Нет, западные фонды – это другое. Здесь речь идет о том, что западные фонды – это другая статья доходов. А здесь конечно. Это основание для того, чтобы там человека признавали, например, иноагентом. Но здесь речь идет о том, что там, не знаю, сдаются книжки человека, крутятся песни человека, там что-то еще, не знаю, недвижимость у него банальность, потому что про недвижимость тоже говорят. И вот, соответственно, некий рублевый счет. Но как коррелируется с законодательством, скажем так, обязанность и возможность открыть счет, но невозможность пользоваться этими средствами, пока статус, соответственно, существует. А вопрос, как статус снять, он тоже все равно открытый.
Ну, смотрите, как бы там, да. Насколько я знаю, в законодательстве нет с этим проблем. Более того, например, налоговая может наложить арест или ограничение на счет гражданина в случае, если выявляет какие-то нарушения. И это, собственно, такой же статус. То есть гражданин у него есть счет, на счету лежат деньги, но пока он не выполнил требования закона, там, например, требования налоговые, он не имеет права этими деньгами пользоваться, и банк ему не дает это делать. Поэтому в этом плане механизм-то он уже существует, никаких проблем это сделать нет. Единственное, тут как бы новация, что счет открывается специально для этого. Но у нас, например, уже есть опробованная практика, когда западные компании, это типа С так называемые, западные компании, ушедшие из России, вот там какие-то деньги на эти счета падают, а они не могут ими пользоваться до тех пор, пока там не выполнят определенные условия. Поэтому в этом плане с законом это нормально совершенно соорганизуется. При принятии законопроекта, я думаю, что там они учтут эти все поправки, там все это сделают.
Какие основные... То есть понятно, что это технический вопрос. Какой счет открыть, там, какое еще что-то. Но целеполагание какое, с вашей точки зрения, вот у таких инициатив, у таких идей законодательных?
Ну, здесь давайте целеполагание, а потом конкретные последствия, да? Целеполагание, оно очень понятное, на самом деле оно открыто, его, в общем-то, представитель Госдумы очень четко проговорил. Исключить ситуации, при которых, ну, получается, что опосредованно через иноагента российские компании финансируют вооруженные силы соседнего государства, которое участвует, на территории которого проходит специальная военная операция. То есть и в этом плане, ну, это глупая ситуация, абсолютно идиотская, и при этом как бы и компании, которые перечисляют иноагенту, эти гонорары, они тоже попадают в очень плохую историю.
Нет, подождите, если секунду, тоже надо разделять, не все иноагенты уличены в том, что они перечисляют деньги ВСУ, потому что если есть факт перечисления денег ВСУ, это абсолютно другая статья Уголовного кодекса, это занесение в список Росфинмониторинга и полная блокировка счетов. То есть там деньги вообще даже никуда не дойдут. Там просто блокировка счетов происходит. Это другая статья.
Да, нет, конечно, как бы, но здесь имеется в виду, что давайте просто вообще исключим даже возможность этой практики в принципе. И вообще исключим возможность финансирования иноагентов, в том числе вот таким путем, со стороны Российской Федерации. Ну, это ужесточение, по сути, отношения к иноагентам. То есть здесь все понятно, по этому пути уже идут достаточно давно, и это просто очередной шаг еще больше обрезать иноагентам возможность получать средства на территории России. Ну, как бы, вот еще один шаг этот сделан. Поэтому это просто укладывается в эту логику. Поэтому я когда вначале говорил про то, что у них есть источники дохода, я к тому, что у них не будет особой мотивации снимать статус иноагента из-за денег, потому что они так получают доходы в другом месте, и там сейчас, и как бы они там без еды не останутся. Вот. Это, кстати, к вашему вопросу о том, побудит ли их это снимать статус иноагента. Нет, я думаю, не побудит. Теперь вопрос про последствия для других. Вот есть большая проблема, и она сейчас, ну, как бы, она, я думаю, возникнет. Ну, многие организации, которые пишут, ну, например, средства массовой информации, издательства, они уже с этими иноагентами замучились, потому что это нужно все время проверять. Все эти списки постоянно проверять. Все это нужно учитывать.
Так.
Это куча работы огромная. И сейчас, по сути, многим организациям она еще больше добавляется. То есть законодатель просто еще сейчас повесит немножко работы законопослушным вообще-то организациям, что теперь они должны еще думать
работа,
об этом.
Но подожди, это их работа.
Ну как это работает? Это работа, денег стоит. Кто вам компенсирует затраты на человека, который сидит и вычитывает или там смотрит, как бы платим мы там иноагенту эти гонорары или не платим эти иноагенты? Эту работу придется проделать, она стоит денег. И это как бы нагрузка на организации. Она на многие организации падает. И это, конечно, ну, как бы многие в какой-то степени беспокоят. Но тут есть закон, есть государственная политика. Все ее, естественно, исполняют и все прекрасно понимают, зачем это делают.
Есть ли определенный вызов для вот этой вызывает ли эта инициатива как бы проблему, например, того, что есть бизнес по там монетизации авторских и смежных прав России? И, соответственно, вот здесь вот иноагенты, и это каким-то образом будет касаться, ну, скажем так, разных видов бизнеса, или нет?
Ну, это будет касаться разных видов бизнеса, только в той части, что бизнесу придется теперь еще и дополнительно тому бизнесу, который вот там авторские права соблюдает за соблюдение в российское
будет это, отслеживать.
Общество. Да, ему придется теперь это отслеживать. То есть, на самом деле, им придется для начала почистить полностью вот этот в соответствии с законом его исполнение, просто почистить список тому, кому они перечисляют деньги. То есть они должны все посмотреть, сравнить, как бы сделать эту работу, но потом ее придется делать каждый раз, когда будет добавляться иноагент. То есть ты сидишь, отслеживаешь это все, добавляются иноагенты, ты смотришь, опять всю эту процедуру проделываешь. Угу. То есть это как бы, ну, такая... Все все понимают, но при этом неприятная процедура, которую приходится показывать, проделывать,
спасибо.
Отвлекая на это ресурс.
Спасибо, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Еловский с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актер». Ну, как, это из той же самой серии, когда у нас пополняются списки, например, каких-то запрещенных организаций, движений. Мы же тоже должны это изучать, мы тоже должны дополнительно это проговаривать. Ну, такие времена. Что еще здесь от наших слушателей? Правильно все сделали, говорит Ника. Они свое интеллектуальное имущество будут переоформлять на доверенных лиц, а те будут начислять им деньги, говорит Илья. Возможно, эту лазейку тоже уберут. Костя задается вопросом, почему вообще у нас иноагенты деньги зарабатывают, почему их книги издают, песни крутят, кино показывают. Если человек иноагент, он делает или делал все против нашей страны, мы до сих пор им деньги платим. Этим вопросом задавались изначально, когда только-только вот этот институт иноагентов появился, и когда говорили, ну, вот просто будет, как это, пометка. И тогда многие из них начали говорить, что это хороший тон, что вот есть пометка иноагента. Потом начали штрафовать тех, кто не помечает, а потом действительно свои публикации, а потом действительно люди логичным вопросом стали задаваться, как-то удобно жить условно в Израиле, как это, обвинять во всех грехах страну, которая воюет с соседом, но при этом... продавать свою интеллектуальную собственность, результаты своей интеллектуальной деятельности на территории этой страны. Ну, то есть как это? Зарабатывать деньги, зажмурив глаза и зажав нос, потому что немножечко неприятно. Но вот какое-то такое впечатление складывалось. И это действительно определенная дихотомия. Другое дело, сейчас, конечно же, говорят, а как так, а там вот права, там обязанности, еще что-то. Но, с другой стороны, давайте объективно. С точки зрения государства эти люди представляют определенного рода опасность. А вот эти люди там ведут себя очень дерзко, считают, что в какой-то мере они там имеют право каким-то образом нехорошо выказываться о своем государстве. Ну, давайте до конца тогда. Вы решили, как это, говорить, что вас ничто не связывает с этой страной. Вот вообще ничего вас не связывает с этой страной, потому что вот она какая-то ужасная, эта страна, и вы уехали из этой страны. Вот она воюет с соседом, и вы поэтому уехали в Израиль. Ну, например. Вот. Но при этом деньги вы зарабатываете здесь. Тоже где логика? То есть зарабатывать можно, жить нельзя, клясть нужно обязательно. Вот, но это такая не совсем правильно. Другое дело, не все иноагенты объективно уехали и из России. Есть иноагенты, которые продолжают работать в Российской Федерации, помечают какие-то свои публикации, вот, даже какие-то проекты здесь ведут. Но вот по каким-то причинам их признали иноагентом. Какие-то люди пытались оспорить статус иноагента, потому что говорят, что где-то, может быть, кто-то погорячился. Вот, поэтому, ну, такая запутанная достаточно история, но посмотрим, самое главное, какова будет правоприменительная практика, потому что пока что только собираются вносить законопроект, который касается контроля деятельности иностранных агентов.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений с ленты информационных агентств. Патрушев ожидает запуска новых линий по производству отечественного сливочного масла. Кстати, заявление делает Дмитрий Патрушев, зампред правительства. Он посетил в Петербурге, соответственно, филиал одного из предприятий, бывшего российского подразделения крупного французского производителя молочной продукции «Данон», и обсудил запуск на площадках компании линий по производству сливочного масла. Соответственно, еще есть заявление, что нефть дорожает после публикации доклада Международного энергетического агентства. Это я такой спойлер вам делаю перед умными парнями. И заявление еще статс-секретаря, заместителя министра обороны Анны Цивилевой. Она говорит, что решение о единовременной выплате участникам СВО, получившим ранение, которое привело к инвалидности, будет, несомненно, выполнено. По ленте РИА Новости я читаю. Далее. В правительстве подготовили демографическую стратегию семейноцентризма. Власти подготовили проект стратегии демографической и семейной политики на период до 2036 года. Какими мерами будут ускорять рождаемость в ближайшие годы, соответственно, в этом документе описано. Документ подготовлен при участии всех основных ведомств, разработан по поручению президента. И здесь что? Власти запланировали совершенствование правил предоставления мат-капитала, повышение эффективности выплаты алиментов, введение наград для многовнуковых дедушек и бабушек. Эти и другие меры как раз вошли в проект стратегии действий по реализации семейной демографической политики поддержки многодетности в Российской Федерации. Копия документа есть у РБК. Владимир Тимаков с нами, демограф, аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний РГГУ». Владимир Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, на первом этапе собираются именно совершенствовать законодательство. А что с ним сейчас не так и как это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране?
Ну, честно говоря, вот совершенно законодательство можно самыми разными способами. Я из самой стратегии вот еще не увидел, какую сторону будет законодательство совершенствоваться. Угу. Решения могут быть различные. Ну, понимаете, вот для меня, например, очевидно, что индексация мат-капитала отстает от динамики цен на жилье. А это же главное применение мат-капитала. Он же в основном тратится на приобретение жилья. И в результате мы сейчас на мат-капитал можем меньше квадратных метров приобрести, чем в 2006 году, когда он вводился, мат-капитал. Во-вторых, сильная очень дифференциация по той же стоимости жилья между регионами. И получается, что мат-капитал в одних районах весит в 5-6 раз больше, там, чем в других. Ну, например, в Москве, я думаю, он вообще очень малое значение имеет как стимул для покупки жилья. Это не та сумма, на которой можно поправить жилищные условия. Поэтому я вижу здесь возможности для совершенствования, насколько мои представления совпадут с представлением правительства и Государственной Думы. Будем смотреть.
Но когда говорят, что вот как-то стратегия семейноцентризма и поощрение, соответственно, многовнуковых дедушек и бабушек, то есть речь идет о чем? О формировании какой-то идеологии, которая должна дать понимание человеку, что ему нужно много детей, и, соответственно, поощрение бабушек и дедушек за то, что они, за то, что у них появилось много там, внуков и внучек. Как это связано между собой? Вот деньги и идеология.
Ну, смотрите, вот интересный момент. На днях Государственная Дума приняла решение о запрете идеологии child-free. Да. Ну, понятно, обосновано, да, если там действительно какой-то хейтинг присутствует вообще в отношении детей и внушение, что дети не нужны людям. Это, конечно, такая идеология не должна поощряться. Но реально на сегодня женщина, которая выбирает путь child-free, она будет в результате получать большую пенсию, чем та женщина, которая будет рожать там четверых или пятерых детей, условно говоря. Да? Потому что та, которая рожает, она потратит время на декретные отпуска, она не может совершенствовать карьеру, она на больничных будет сидеть с своими детьми, у нее опять зарплата будет меньше во время того, как она будет брать больничные. То есть ее трудовой вклад окажется меньше. А фактически-то наполнять пенсионные фонды будут дети той, которая рожала. И они будут отчислять свои деньги с зарплаты и финансировать ту женщину, которая выбрала путь child-free. То есть мы на бумаге идеологию запрещаем, а в правовом и материальном плане мы ее поощряем.
Тогда хорошо, Владимир Викторович, но тогда, конечно, по простому пути можно пойти забрать больше денег у той, которая сейчас без детей, и отдать той, которая с детьми. Но это тоже очень странная история, потому что многие боятся в том числе и безденежья. Здесь другое дело. Чего хочет конкретно государство? Оно же хочет, чтобы женщина, а я так понимаю, что многое все-таки от нее сейчас зависит, и на нее идет, соответственно, вот эта вот как бы политическая вот эта мысль формируется вокруг женщины, которая должна рожать. С одной стороны, нужна работница, а с другой стороны, нужно много детей. А с третьей стороны, у нас очень много разводов и 100 миллиардов рублей долга по алиментам. А вот как это все в единую программу сформировать, чтобы и детей было много, и женщина с нормальной пенсией была, с нормальной зарплатой и не боялась рожать?
Ну, я все время подчеркиваю, что мы должны понять, что главная ценность – это человек. Это опять у нас фраза такая присутствует в нашем лексиконе. А убеждение в том, то есть не реализуется. То есть усилия, которые тратятся на воспитание ребенка, да, его образование в частности, и тут и проблемы учителей и детских садов тоже присутствуют, оплачиваются гораздо меньше, чем создание различного рода материальных ценностей или там нематериальных, но пока не относящихся к взращиванию человеческой личности. И мы должны всю стратегию по большому счету пересмотреть. И труд родительский, он тоже должен получать вознаграждение. Причем и качество труда должно получать вознаграждение. Не просто количество, там, 7 детей настрогало и водку пьет, лежит. Но это совершенно нежелательное развитие событий, да, когда человек там, получает за детей деньги, пропивает их, и потенциальных там таких ущербных детей выращивает. То есть это должно тоже учитываться, качество родительского труда. Ну и одно из предложений, вот то, что вы сказали про алименты, да, я считаю, что необходимо, чтобы то же самое пенсионное обеспечение, оно зависело от количества воспитанных человеком детей, рожденных и воспитанных. И в данном случае человек, то есть пенсия должна, на мой взгляд, складываться из двух компонентов. Первое, какой трудовой вклад вы внесли в течение жизни, и второй, какой родительский вклад вы внесли в течение жизни, потому что, по сути дела, ваши дети и будут пенсионный фонд наполнять в итоге. А те, кто бросил своих детей, кто не платит алименты, конечно, возможности родительского вклада, родительского этого учета в том же пенсионном системе должны лишаться. Нет у них никаких оснований, они отказались от родительской своей функции, от своего долга. И хоть у них там пятеро там по лавкам в разных городах, но это никак не должно поощряться в данном случае, такого рода многодетность.
Понятно, спасибо. Да, я вас благодарю, Владимир Викторович. Владимир Тимаков был с нами, демограф, аналитик Центра консультирования НКО НПО, дипломатия знаний РГГУ. Очень интересно, как бы все это совместить, конечно. Как бы все это совместить, чтобы, соответственно, и рожали много, и чем больше рожаешь, тем пенсии у тебя больше. Но при этом быть, соответственно, активным работником. Понятна ли вам идея, которую пытается сформулировать государство в плане демографии? То есть, есть проблема. У нас сложная демографическая ситуация. Пункт Б. Пытаемся понять, как эту демографическую ситуацию решить. Есть пособия, льготы, мат-капитал, там, все что угодно. Но еще обсуждает и моральный аспект. То есть деньги имеют... как конечность в плане стимулирования, видимо, к рождению. И здесь речь идет еще о морали какой-то. То есть родишь ребенка, не знаю, обретешь бессмертие в этом ребенке. Родишь ребенка, станешь полноценным гражданином. Ну, что-то еще. Родишь ребенка, поможешь будущим пенсионерам, потому что ваши дети будут формировать там пенсию, соответственно, платить пенсию по предыдущему поколению. Давайте уж тогда переложим обязанность выплачивать пенсии на детей. Все же к этому идет, как я понимаю, говорит Олег. Элементарнейше, почему жадность, корысть и зависть, жажда власти, но никак не дают толстосумам решиться, говорит ленивый титан. На что? Я не очень поняла. У жены два брата, у меня два брата. У всего нашего поколения было минимум по два ребенка в семье. У нас были ясли, сады, пятидневка, школы, в которых учили. И у родителей было время работать, рожать детей. Может, не надо велосипед изобретать, говорит Костя. Но имеется в виду, что все уже было придумано до нас. В советский период нужны были работники. Поэтому детей, да, детей рожали, и, соответственно, эти дети были в яслях с младенчества, они были потом в школе, школа ими полноценно занималась, и, соответственно, у родителей была возможность работать. А теперь родители, теперь от родителей тоже требуется очень много вот эта вовлеченность, от этого никуда не деться, это тоже новое родительство, так называемое. Раньше уделяли детям времени мало, теперь уделяют детям времени много. И родители должны и быть эффективными работниками, и дети у них должны быть под присмотром, и 100 миллионов кружков у него должно быть, и еще он должен быть психологически устойчивым, еще он должен с ребеночком быть, соответственно, на связи, и со школы должен быть на связи. Как это все уложить в одну жизнь, а вообще даже в сутки? Вот где вопрос. Здравствуйте, алло. Алло. Да, здрасте.
В конце концов, все вот эти законы,
да,
они только способствуют рождаемости у цыган.
Почему?
И у этих самых...
У кого? У кого? Да мы же про своих говорим. Каждый о своем. На самом деле, чтобы поднять многовнуковость, необходимо два шага, говорит Виталий. Первый – сделать нормальные пенсии, на которые пенсионеры смогут нормально жить, покупать нормальные товары. С нормальной пенсией у пенсионера нет смысла работать дольше. Виталий, нет такого, что пенсионеры работают просто потому, что им, например, не на что жить. Конечно, ну, большинство, наверное, таких. Но человеческая жизнь сейчас продлевается, и активная экономическая деятельность человека тоже продлевается. Я вас удивлю, наверное, но есть сейчас люди, такие молодые пенсионеры, я их называю, то есть они на пенсии формально, они уже пенсионного возраста, но они не сидят дома, потому что им интересно заниматься чем-то еще. И они не сидят, как те бабушки в гресле-качалке и не вяжут неточки. Они говорят, у меня своя активная жизнь, я хочу попутешествовать по России, я хочу попутешествовать по загранице, я хочу, в конце концов, работать, я хочу там ходить на активное долголетие, все что угодно. А не с детьми сидеть, не с внуками сидеть, говорят они. Есть такие, это тоже важно понимать. Поэтому вопрос, да, активная экономическая деятельность, хорошо, у родителей должна сохраняться, у женщин, например, должна сохраняться, потому что женщина что? Налогоплательщик, ответственный работник. Вопрос, социальные няни, как вариант. Пока что в вот этом документе я не увидела такого решения, может быть, я невнимательно прочитала, но вопрос, например, вопрос того, кто с ребеночком остается, если женщина выходит на работу. Социальные няни, есть они, ясли, где они. Все же просто. Отмена налогов, так, отмена налогов предлагает. Это анархия, мать порядка, я не понимаю, ленивый титан, к чему вы? Хотите много внуков, рожайте много детей, говорит Елена. Не факт, кстати, не факт. Пенсия несет в себе социальную функцию, она самая главная, поэтому она не может зависеть от количества детей, иначе государство отказывается от социальной функции, закрепленной в Конституции. Что еще здесь? Давайте не отнимать не у child-free женщин, а у Али... Не очень понимаю ваше сообщение... Кто-то еще здесь писал. Слишком много морали, говорит Катя. Ну а как без морали? А куда без нее? Пытаются достучаться до нас с вами, говорят, надо рожать больше, надо что-то. Еще до бабушек с дедушкой теперь пытаются достучаться. Вот пытаются найти способы. Это же хорошо. Но для нас с вами представляется прекрасная возможность общественной дискуссии, чтобы мы с вами попытались даже для себя понять. Вот нам нужно много детей, а если мы хотим много детей, что мы в итоге хотим, какую помощь, например, от государства или от общества в целом, чтобы позволить себе иметь много детей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
ВКонтакте возглавила топ соцсетей в России по количеству публикаций и авторов. В октябре текущего года, по данным исследования медиапотребления в социальных медиа от Brand Analytics, 75 миллионов, округляю, авторов опубликовали в соцсети почти 2 миллиарда публичных записей. На долю ВКонтакте приходится 20% всех публикаций. А что здесь еще? Далее в рейтинге следуют Одноклассники, потом запрещенный Инстаграм и YouTube. Ну, в Ютьюбе совсем мало, потому что он плохо работает. По сравнению с октябрем 2023 года наблюдается значительный прирост как активных авторов, так и объема создаваемого ими контента. Количество авторов социальных медиа в России выросло. И это рекордный показатель за все время наблюдения. Вопрос, конечно, перешло ли количество в качество. И самое главное, удается ли российским платформам быть эффективной альтернативой иностранным или нет. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Вы чувствуете разницу, например, в том, что предлагают или предлагали западные платформы, иностранные медиаплатформы, и что, соответственно, предлагают, что формируют наши отечественные платформы. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. На безрыбье и рак рыба, как говорится, говорит Виталий. Но вы знаете, например, про тот же самый запрещенный Facebook давно уже говорят, что он, конечно, скатился непонятно куда. И представляет из себя какое-то печальное зрелище, честно говоря. Люди там некоторые по инерции просто сидят, потому что есть гораздо более интересные проекты. Кто-то не верил, безусловно, не верил в будущее Рутьюба, не верил в будущее там во ВКонтакте, еще куда-то. Но свою нишу-то занимают, какие-то блогеры там есть, соответственно, какие-то блоги там создаются. Качество контента, это, конечно, другой материал. Но тот же самый контент был и в запрещенном Инстаграме, например, или в Фейсбуке. Да, YouTube и Рутьюб, наверное, сравнивать сложно. Потому что YouTube – это всемирная видеотека, там вообще все, там и фильмы оцифрованные, и лекции какие-то оцифрованные, и фильмов очень много выкладывается, документальных материалов, научных материалов. Вот «Непотребщина» там тоже была, но ее вроде как вычищать начали. Но, соответственно, у Рутюба же тоже в этом отношении есть будущее. 7373-948, телефон прямого эфира. А что еще? ВК – это же либо прибежище госсми, или 150 тысяч шоу с одними и теми же комиками, которые ходят друг к другу на шоу, говорит Виталий. Но это то, что вам, например, дают, может быть, алгоритмы. Вы попробуйте их настроить по-другому? Или создавайте еще, например, свой контент? Почему нет? А разве одни и те же люди не ходят друг к другу на шоу, например, западные? Просто мы с вами не привыкли, наверное, смотреть и потреблять в таком так активном медиа-контент иностранный. А, там не смотрим шоу Опры Уинфри, не смотрим еще что-то, а тоже примерно одни и те же люди ходят, потому что это разные ниши. Вот есть ниша Опры Уинфри, а есть ниша какого-то известного, не знаю, блогера, у которого просмотров еще больше, чем у Опры Уинфри. И там совершенно не пересекающиеся между собой аудитории. Владимир Зыков с нами, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, удалось ли российским платформам, с вашей точки зрения, становиться или стать уже эффективной альтернативой иностранным?
Безусловно. Они в целом таковыми и являлись, и это было видно даже банально по числу посетителей и пользователей российских платформ. Иностранные были менее посещаемые, чем российские. И в целом эта история продолжает свой тренд сегодня, особенно учитывая, что крупные популярные российские платформы в России сегодня в большинстве своем не работают. Вот сегодня еще у нас есть несколько альтернатив для видеохостинга, да, не считая крупных ВКонтакте и Рутюба, еще появились несколько новых сервисов, там платформа, Zen, и нам. Вот, в остальном наши платформы по аудитории весьма...
Владимир Владимирович, ну здесь можно, конечно, просто языком цифр сухих говорить. Сделали такое количество роликов, участвует такое количество блогеров, но речь во многом, даже по сообщениям наших слушателей, я сужу по наполняемости. То есть, условно, тот же самый YouTube более разнообразная и в какой-то степени, может быть, там более примечательная платформа, потому что контент разный, не только развлекательный, какой-то научный есть, а нашим еще до этого идти.
Нет, на самом деле, конечно, это не так. ВКонтакте существует довольно давно, и, по сути, он является ровесником Ютуба. Просто Ютуб, он международный сервис, которым пользуется большое количество людей именно из-за этого. И так сложилось трендово, что он многим заменяет первый канал. Ну, то есть, грубо говоря, они пользуются им вместо телевизора для того, чтобы смотреть новости, развлекательные программы, научные программы, образовательные и так далее. И пользователи просто к этому привыкали какой-то длительный промежуток времени. И, конечно, чтобы вернуться на российский, им нужно, ну, там, какое-то время. При этом была серьезная масса пользователей, которые продолжали потреблять видеоконтент на российских площадках, а в частности ВКонтакте. ВКонтакте у нас в этой части лидер. Единственные претензии, которые к нему всегда есть со стороны профессионального сообщества, это вот главная страница, на которой показываются те или иные видеоролики. Ну, то есть это страница поиска и страница вот, рекомендательная, скажем так. В остальном контента там хватает. Ну, конечно, по сравнению с Ютубом, который у нас является международной платформой, конечно, он будет серьезно отставать. Ну, тут логично, да, то есть если мы сравниваем... Ну, то есть мне понравилось, как кто-то из моих коллег сравнил Ютуб и российские видеохостинги с библиотеками. Что вот...
Ну, это видеотека, значит, такая, да, да, видеотека.
Да, да, ну, то есть это, у нас это региональные библиотеки, а YouTube – это такая большая, крупная международная библиотека, где есть собрание литературы со всего мира. Поэтому, конечно, сравнивать сложно, но наши в этом смысле все равно большие молодцы, они продолжают развиваться. Единственное, хотелось бы, чтобы у них было больше амбиций. И сегодня, и ранее, там, до 22-го года, и они не боялись выходить на соседние страны, потому что наши почему-то очень сильно локализовались. Если мы вспомним, например, что у нас Яндекс ровесник Гугла, только Яндекс у нас боролся за выживание в России, а YouTube весело шагал по миру, завоевывая одну страну за другой своим поиском. Вот. Но в России, как мы видим, Яндекс молодцы, и в целом здесь мы себя чувствуем довольно хорошо. Вот. Есть еще одна такая страна, где тоже очень хорошо со своими сервисами, это Китай. Остальные страны не могут похвастаться своими альтернативами крупных международных сервисов, тем более, чтобы они работали на таком серьезном высоком уровне, как в России.
А какова перспектива медиапотребления в нашей стране и как это будет сказываться на медиаплатформах?
Ну, медиапотребление, конечно же, будет расти. У нас в целом так случается, что количество просматриваемых видео, читаемого контента, просматриваемых фотографий, оно год от года растет. Пользователи все активнее обмениваются контентом, все активнее потребляют такой контент. Поэтому он, безусловно, будет расти. Но кажется, что для одних очень важно короткие видео, да, и это чаще всего молодое поколение, которым важна динамика, и так, чтобы информация подавалась коротко, сжато и небольшими порциями. Собственно, то, что сделал впервые Snapchat в History, потом подхватили другие платформы, потом это преобразовалось в TikTok, вот такой формат коротких видео, он в целом себя хорошо зарекомендовал для молодого поколения. Старшее поколение еще есть. Некоторое количество молодого, которые привыкли потреблять горизонтальные длинные видеоролики, которые чуть более подробно объясняют те или иные.
Понятно. Спасибо. Владимир Владимирович, благодарю вас. Владимир Зыков был с нами, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Еще от наших слушателей. В ВК и Рутюбе что-то хорошее надо искать. Да вообще надо искать что-то хорошее везде. Оно так просто не лежит на поверхности. Еще система рекомендаций плохо работает. Что среди своих платформ не создали достойный, говорит Сергей. Почему не создали достойный? Ну вот правда, почему? То есть, условно, когда был YouTube, ругали, почему нет своего. Теперь есть свое, и здесь недостойное. Ну, YouTube в том виде, в котором он сейчас есть, он же годами складывался, объективно. То есть, понятно, нужна, конечно, координация. Нужно, чтобы какая-нибудь, не знаю, Ленинская библиотека, Мосфильм, еще кто-то вместе как-то скоординировались. Одни оцифровали свои старые фильмы, другие оцифровали какие-то книжки, продвигали в социальных сетях это все, там, во ВКонтакте, где угодно. То есть, это полноценная работа. Но почему вы сразу заранее ставите на этот крест? Я, честно говоря, не очень понимаю. Новости и продолжим.